Подводный камень веры, как и многое другое у Мандельштама, из любимого им Тютчева, из стихов о Наполеоне. Он гордо плыл, презритель волн, но о подводной веры камень в щепы разбился утлый челн. Вера — подводный камень. Она связана с пучиной, с непроницаемой тайной глубоких вод. Но у Тютчева она угрожает чужому, другому, врагу, самоутверждению Наполеона. Мандельштам переадресовывает угрозу своему собственному «я». Характерно, что в свой первый сборник стихов «Камень», вышедший в 1913 году, и следующим расширенным изданием в 1915 году, поэт остерегся включить это стихотворение, как и несколько других, отмеченных прямой связью с религиозной темой, в том числе и столь совершенной, как неумолимые слова, 12 строк, дающих классически строгий образ распятия. Свирепая, бешеная стыдливость возбраняла ему обнажать перед читателем свои переживания подобного рода. Религиозная топика допускается у него при условии объективации, вывода из личной эмоциональной сферы. Злейший враг, которому объявлена война не на жизнь, а на смерть, — нескромность мистического чувства. В подходе к сакральному поэт может быть адически важен, как в Евхаристии, или охлажденно описателен, как в Аббате, но исключена даже тень страшного подозрения, что он интимен. У Гумилевой, особенно Ахматовой, стратегия борьбы против инфляции религиозных мотивов предполагала их возвращение в сферу конкретной бытовой церковности. Недаром запомнили современники, как Гумилев крестился на все церкви подряд. Ему и в стихах важно сказать, что за таких воинов, как он, молятся монахи в Мадриде и на Афоне. Уже не сам он, как было принято у поэтов, символистской формации, притязает на особую фамильярность с небесами, но есть и у него на Афоне молитвенники. В стихах Ахматовой сакральное является под покровом смиренных житейских форм, священник отпускает ей грехи. И темная, и Петрохиль накрыла голову и плечи. Христов крест — это крестик на ее груди, согретый теплотой ее тела. Но этим поэтам было легче. Они оба были люди, крещенные с младенчества. Религиозная ситуация еврея Мандельштама, кстати, упрекавшего обоих своих православных друзей-поэтов за слишком легкое обращение в стихах с именем Божиим, была значительно сложнее. Внелитературные факты очень скупы. Мы знаем, что 14 мая 1911 года Мандельштам был крещен в методистской кирхе в Выборге. Это нагое документальное сведение, которому не дано никакой аутентичной интерпретации, ибо сам поэт, разумеется, скорее проглотил бы язык, чем поведал устно или тем более письменно о своих мотивах и переживаниях. На всякий случай добавим, если переживания вообще были. В конце концов, остается возможность полагать, что молодой человек пошел в выкресты по прагматическим мотивам, желая сделать для себя возможным поступление в Санкт-Петербургский университет осенью того же года. Кое-что, однако, говорит против такой возможности. Во-первых, предыдущий, 1910 год, был заполнен острым религиозным кризисом, о котором свидетельствуют те самые стихи, которые за свою чрезмерную исповедальность не были включены в камень. Едва ли такое соотношение дат случайно. Во-вторых, в дальнейшем для Мандельштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению, смысле он христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало прежде всего не иудаист, достаточно конкретный и серьезный выбор. От своего еврейства поэт, собственно говоря, не отрекался, хотя относился к нему с острой амбивалентностью, о чем ниже. Но иудаизм, до известной черты импонировавший ему как практический монотеизм, согласно формуле, употребленной по ходу рассуждения о Бергсоне, был им раз и навсегда отвергнут как свой путь. Любое чрезмерное приближение к утробному миру иудейства, к материнскому хаосу, воспринимается Мандельштамом в образах кровосмешения. Это черное солнце Федры, инверсии исторического преемства. Можно только гадать, почему Мандельштам пошел именно к методистам. В сущности, это тоже довод против грубо практической мотивировки. Чтобы ладить с властями Российской империи, проще было принять православие. Обращение к протестантской конфессии кажется неожиданным, если вспомнить, что тема христианства уже в стихах 1910 года, не говоря о более поздних, связана с недвусмысленно католическими атрибутами и пятна золота и крови на теле статуй восковых, и слова евангельской латыни и прочее. Протестантизм же, правда, не раньше 1913 года, являет в мандельштамовской поэзии облик не только мрачный. Здесь прихожане дети праха и доски вместо образов. Лютеранский проповедник — гневный собеседник, но, по-видимому, и безблагодатный. И кряжестого Лютера незрячий витает дух над куполом Петра. Наиболее простых ответов на эти недоумения два, и они не исключают друг друга. Первый ответ — протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть матовому миру раннего Мандельштама. В 1912 году, то есть вскоре после крещения и ранее процитированных стихов 1913 года, было написано стихотворение «Лютеранин», тонкими нитями, связанное с тютчевским «Я, лютеран, люблю богослужение». В нем именно скудость протестантского обихода сочувственно описывается как честность и правдивость, исключающая патетику и недостоверные духовные притязания. Она, эта скудость, щадит нервы слишком возбудимого, слишком впечатлительного человека, не оскорбляет его вкуса, не тревожит его чувственности, соответствует его пессимизму. «Кто б ни был ты, покойный лютеранин, тебя легко и просто хоронили. Был взор слезой приличный затуманен, и сдержанно колокола звонили». Второй ответ. Если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в христианскую культуру, выражение, употребленное им еще в 1907 году в письме бывшему учителю Гиппиусу, если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, ни православие и ни католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность. Прецеденты имелись. В немецком обиходе даже был создан особый термин — «культурпротестантизм». Он обозначает именно позицию интеллигента, являющегося христианином по крещению, и, главное, в силу интеллектуального приятия так называемых христианских ценностей, но держащегося подальше от приходов. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, позиция комфортабельная. На деле же он оказывается не внутри протестантизма, а между обоими другими вероисповеданиями, действительно задевающими его душу и вдохновляющими его поэзию. По отношению к православию и католицизму крещение у методистов — нулевой вариант отодвигания выбора. Недаром в камне рядом поставлены два стихотворения о двух храмах, о православном соборе Святой Софии в Константинополе и о католическом соборе Нотр-Дам в Париже. Рядом стояли они и в номере третьем Аполлона за 1913 год. Правда, симметрично, да не совсем. Нотр-Дам поэт видел своими глазами, а я Софию нет. Готика — жизненное и очень глубокое переживание, память о котором будет возвращаться вновь и вновь, вплоть до самых поздних стихов. Византия — эфемерная фантазия молодого человека, полного впечатлений, может быть, от лекции знаменитого византиниста Айналова, как предположил бывший товарищ Мандельштама по университету Вейдле. Личное творческое признание о прекрасном творимом из тяжести недоброй связано именно с Нотр-Дам, не с византийским храмом. И последний нюанс. Слово «христианство» тоже введено в стихотворение о Нотр-Дам, в то время как Айя София увидена как бы в стилизованной языческой перспективе. С точки зрения Артемиды Эфесской, или ее поклонников. Юстиниан строит для чужих богов. Одним из наиболее близких поэту людей в десятые годы был уже упомянутый выше Каблуков, который, разумеется, убеждал поэта стать православным. О масштабе влияния Каблукова можно спорить, но оно должно было быть достаточно весомо. Другое дело, что на таких виртуозов противочувствие, как Мандельштам, лучше не пытаться влиять, ибо всякое прямое воздействие будет сопровождаться, если не вытесняться, обратным. Каблуков вводил поэта на концерт духовной музыки, возил к православной заутрине. И все же в мандельштамовских стихах 14-15 годов очень громко звучат католические мотивы. Внешним толчком для поэта послужил выход в конце 13 года первого тома впервые обнародованных Гершензоном сочинений Чаадаева. Второй том вышел в следующем году. Мандельштам был глубоко захвачен чтением. В ноябре 14 года он уже предлагал редакции «Аполлона» свою статью «Петр Чаадаев». У русского западника прошлого века его поразила идея единства как вневременной смысловой связи, являющейся, однако, в невыдуманной конкретности исторического преемства, зримое воплощение которого Чаадаев искал в феномене католической церкви. Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью, замечает о Чаадаеве Мандельштам. Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов. И еще об отношении своего наставника к традиции Рима, к папству. Как очарованный смотрел Чаадаев в одну точку, туда, где это единство стало плотью, бережно хранимой, завещаемый из поколения в поколение. Параллельно со статьей Мандельштам пишет стихотворение «Посох», для него необычно легкое, ритмически раскованное, доверительное, но стыдливость поэта ограждена характерной техникой смыслового наложения. Каждое слово выбрано так, что оно приложимо и к самому Мандельштаму, и к Чаадаеву. Одним поворотом все можно перевести в сферу объективации. Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия, скоро ль истиной народа станет истина моя. Я земле не поклонился, прежде чем себя нашел. Посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел. А снега на черных пашнях не растают никогда, и печаль моих домашних мне по-прежнему чужда. Снег растает на утесах, солнцем истины палим, прав народ, вручивший посох мне, увидевшему Рим. Чтобы найти правильный подход к католической теме, а заодно к противопоставленным ей темам русской и еврейской, позволим себе маленькое отступление. Мандельштам — редкий по ясности пример, на котором можно рассматривать, как у подлинного поэта, один и тот же принцип определяет и то, что по литературоведчески называется поэтикой, и то, что по обывательски называется психологией. В основе как литературного, так и внелитературного поведения Мандельштама глубокая боязнь тавтологии в самом широком смысле слова. Боязнь мертвой точки, непродуктивной статики, когда разряд равен заводу, когда насколько заверчено, настолько и раскручивается. Все, что угодно, только не мертвая точка. Теоретически это будет исчерпывающе разъяснено в разговоре о Данте, но практически дано уже в ранних стихах. Вот изблизи взятый пример для контраста. Ахматова могла закончить прекрасное стихотворение словами «страшной книгой грозовых вестей». Но по критериям, которым приучает своего читателя Мандельштам, слова эти скучают в обществе друг друга, ибо эпитет «страшный» не наращивает смысла сравнительно с грозовыми вестями. Кто поймет, что в мандельштамовском мире это не банальный страх перед банальностью, не забота о том, как сделать поновей и удивить, короче, не отстранение по Шкловскому, а закон мысли и жизни, не удивиться тому, о чем мы сейчас будем говорить. Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом не просто русскоязычным, а именно русским, не в последнюю очередь потому, что для еврея самоотождествиться в качестве еврея, прикрепить себя к своей национальной идентичности, припахивает тавтологии. Недостает противоречия как энергетического источника, недостает восстановленного перпендикуляра. Но вот сделан выбор в пользу русской поэзии и христианской культуры. Хорошо. Одно противоречие вживлено в ткань жизни, один перпендикуляр восстановлен. Что дальше? Стать православным означало бы так называемую ассимиляцию. Выкрест однозначно отождествит себя в качестве русского. Снова опасность тавтологии, на сей раз еще и сомнительной. Повинуясь императиву, воплощенному в мандельштамовской поэтике, ум Мандельштама шарил в поисках возможности нового выхода за пределы, отыскивал третий член пропорции между двумя данными — еврейством и Россией. Искомым был некий универсализм, который так относился бы к национальному русскому православию, как христианский универсализм относится к национальному партикуляризму евреев. Стоя перед этим уравнением, поэт был потрясен примером Чаадаева, русского человека, и притом человека пушкинской эпохи, то есть самой органической эпохи русской культуры, избравшего католическую идею единства. Мандельштам угадывает в чаадаевской мысли освобождающий парадокс, родственный тем парадоксам, без которых не мог жить он сам, не вопреки своему русскому естеству, а благодаря ему, ведомый русским духовным странничеством. Вот он, посох мой, пришел Чаадаев к тому, к чему пришел. Мысль Чаадаева национальная в своих истоках, национальный там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную землю традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет замурованный в своде. Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ей возвращенный. Как выражается Струве, обсуждая именно отказ от перспективы тривиальной ассимиляции, Мандельштам пожелал не стать, а быть русским. А имелся ли для этого не стать, а быть более убедительный вариант, чем подражание русскому пути Чаадаева, выведшему его за пределы русского? Легко усмотреть, что строй католической традиции «Бессмертная весна неумирающего Рима», как сказано в статье, принимает у взрослого Мандельштама те функции противовеса родимому хаосу, которые для отрока выполняла петербургская архитектура. А в понятии родимого хаоса теперь неразличимы два аспекта — иудейский и российский. И печаль моих домашних мне по-прежнему чужда. О чьей печали говорится здесь? О печали русских или о печали евреев? По логике стихотворения это одно и то же. Уныние замкнувшегося в себе мира, отлученного от единства, несвобода, бесплодие тавтологии. Разумеется, выбор слова содержит аллюзию на евангельский текст. «Враги человеку домашние его» — Евангелие от Матфея. Любопытно, что в одном стихотворении католическая тема просвечивает сквозь петербургскую, потому что речь в нем идет о Казанском соборе Воронихина, русского в Риме, хрупком северном отголоске облика собора святого Петра, главного храма католичества на всей земле. На площадь выбежав, свободен стал колоннады полукруг. Помимо мысли о римском Сан-Пьетро, помимо всех коннотаций, которые жили для Мандельштама в словах «русский в Риме», стихотворение это связывается с католическими стихами через эпитет «свободен». В тех стихах, как и в статье о Чаадаеве, о свободе говорится снова и снова. «Посох мой, моя свобода. Есть обитаемая духом свобода избранных удел». Собственно говоря, слова для русских стихов неожиданные. Русский интеллигент привык ассоциировать католицизм в лучшем для последнего случая со стройностью и эстетическими приманками, а в худшем — со слепым послушанием какому-нибудь великому инквизитору, с чудом, тайной и авторитетом по Достоевскому. Причем тут свобода? Но Мандельштам ни теперь, ни после не противопоставляет свободу подчинению. О Чаадаеве он говорит, идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и в награду за абсолютное подчинение подарила ей абсолютную свободу. Архитектура ведь в том и состоит, что Неоформленное покоряется форме, принимает ее устав. Мандельштамовское понимание свободы не похоже на расхожий либерализм. Недаром он любил Константина Леонтьева. И если мы спросим себя, свободу от чего он имеет в виду, мы должны будем ответить: свободу от тавтологии, от случайных черт облика народности. Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной. А выход из тавтологии сам по себе веселье. Посох взял, развеселился. Бессмертная весна вместо нетающих снегов на черных пашнях. Об этих снегах сначала сказано, что они не растают никогда, потом, что они все-таки растают, правда, не в низинах, а на утесах для избранных. Свобода избранных удел. Исповедальности поэт продолжает остерегаться и теперь. Это стихотворение написано так, чтобы лирическое «я» могло спрятаться за Чаадаева. Стихотворение «Аббат» в «Новом сатириконе» и «В камне» имеет вид подчеркнуто литературный, иронический, бытописательский. «Аббат Флобера и Золя», спутник вечного романа, вздыхающий от жары, утомленный разговором. Но в авторских вариантах, имеющих, как это обычно для Мандельштама, вполне самостоятельное значение, звучат иные ноты. А в толщ уныния и безделья какой врезается алмаз, когда мы вспомним новоселье, что в Риме ожидает нас. Еще. Там каноническое счастье, как солнце, стало на зенит, и никакое самовластие ему сиять не запретит. О, жаворонок, гибкий пленник, кто лучше песнь твою поймет, чем католический священник в июле, в урожайный год? Об алмазе у поэта заходит речь в связи с идеалом воли, внутренней собранности, строя как единство, абсолютного подчинения и абсолютной свободы, противостоящего хаосу. Уныние и безделье — как бы хаос российский, в противоположность хаосу иудейскому. «Все стало тяжелее и громаднее», — скажет Мандельштам о своем времени уже после революции, «потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу». Конечно, католичество Мандельштама не очень похоже на конфессиональный католицизм тех времен. Это выглядело бы для поэта еще одной ловушкой — тавтологичности. Во фрагментарно дошедшей речи 1915 года «Скрябин и христианство» он неожиданно говорит о 9-й симфонии Бетховена как воплощении католической радости, и это кажется причудой. С другой стороны, он будто слышал, как ровно через полвека, конец 1915-го, конец 1965-го, на закрытии Второго Ватиканского собора будут исполнять именно эту музыку. Вроде бы еще неожиданней, в той же речи. Все римское бесплодно, потому что почва Рима камениста, потому что Рим — это Эллада, лишенная благодати. В предыдущем году было написано: «Поговорим о Риме, дивный град». В будущем году будет написано: «И никогда он Рима не любил». Из этого неразумно было бы делать вывод о католических убеждениях Мандельштама до конца 15 года и отсутствии таковых последствий. С одной стороны, он никогда не был католиком, ибо единственный способ для этого — принадлежать католической церкви, к приходу. С другой же стороны, мысленное католичество поэта по своей логике не исключает возможности предпочитать Элладу Риму, как не исключает оно любой степени сочувствия православию. Ему запрещено быть тавтологически латинским или тавтологически ватиканским. Возьмем три первые строки стихотворения 15 года «Евхаристия». «Вот дароносится, как солнце золотое повисло в воздухе, великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык». Католическое и греко-православное здесь объединены в характерной мандельштамовской технике наложения. Первые две строки дают недвусмысленные приметы латинской мессы. гостия, вознесенная для поклонения в ореоле расходящихся во все стороны лучей из золота. И сейчас же с большой силой назван греческий язык, весомость строки выводит ее за пределы сферы реалий. В конце, однако, мы снова возвращены к мессе, очень конкретное упоминание инструментальной музыки, играют и поют. Позднее, в 1921 году, он будет просто говорить о вселенском христианстве, беря Константинополь и Рим в одни скобки. Соборы Вечной Софии и Петра, амбары воздуха и света, зернохранилище вселенского добра и Риги Нового Завета. В том же году славе нищие, непрекаянное и вольное состояние культуры не от мира сего Мандельштам увидит в ней христианские черты. Культура стала церковью. Теперь всякий культурный человек — христианин. Впоследствии для таких формул не было оснований. Культура перестала быть и нищей, и вольной. Какое уж там отделение церкви культуры от государства. Но в самосознании самого поэта это продолжало вспыхивать. Кто понимает Мандельштама изнутри, услышит и в поздней его формуле тоска по мировой культуре отголосок мыслей его статьи о Чаадаеве. Из Мандельштама неосторожно делать христианского поэта в каком-то специфическом смысле слова. Столь же неосторожно, однако, вместе с Фрейдиным видеть в христианских мотивах его поэзии лишь цветной лоскуток среди прочих таких же лоскутков на театральном наряде Орликина. Поэт не был ни богословом, ни Орликином. От своих мыслей о христианстве он отходил, увлекаемый другими сюжетами, но не отказывался, и они продолжают жить подспудно, вступая в новые сочетания, которые могут казаться нам странными, но без которых его пути не объяснишь. На первый план для него, как для его современников и соотечественников, выходят политические темы. Он недаром сказал ни об одном себе. Мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля. Он знал, что говорил. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки? В жизни слова наступила героическая эра. Слово — плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти — страдания.